te vasudevaya.
Om namo bhagavate 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 vasudevaya.
Я вам почитаю из той Бхагавад-гиты, которую я пишу для новых людей, хорошо? Третья глава называется «Путь деятельности карма-йога». И есть также еще пятая глава, это тоже карма-йога, но деятельность в сознании Кришны. Две главы Бхагавад-гиты посвящаются этой теме с разных точек зрения. Любая глава Бхагавад-гиты, она касается сознания Кришны, но описываются различные уровни йоги, различная глубина йоги. То есть йога, собственно, одна, но есть разная глубина. В полном смысле это бхакти-йога, и вот если есть склонность еще интересоваться деятельностью, склонность к деятельности, это называется карма-йога. Но это тоже бхакти-йога. Если склонность есть к размышлениям философским, это тоже бхакти-йога, называется гьяна-йога, с акцентом смещается. Есть склонность к медитации, это аштанга-йога, это тоже бхакти-йога. То есть любая йога – это связь с Богом, йога, любая. Но разные методы существуют, способы, как связать через деятельность, через мышление или через медитацию углубленную. И есть непосредственно чистое преданное служение, которое вмещает в себя все эти виды, способы или методы познания, продвижения, бхакти-йога. А здесь путь деятельности описывается, ну, начинает Кришна описывать карма-йогу. А здесь нет санскрита у меня, здесь только будут переводы текстов и какие-то вот обсуждения. Арджуна сказал: «О Джанардана, о Кешава, если ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну? Твои противоречивые наставления смутили мой разум. Поэтому прошу тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу». Это третья глава. Да, первые два текста, 1-2. Арджуна подумал, что заниматься йогой означает уйти в уединенное место и погрузиться в безмолвную медитацию. Обычно таким методом великие йоги пробуждают духовный божественный разум. Тогда зачем вступать в сражение? Не лучше ли уклониться от сражения, и хотя с позором, но заняться медитацией? Многие разочарованные люди сегодня пытаются уклониться от своих обязанностей под прикрытием духовной практики, думая, что так они обретут внутреннее прозрение и покой. Но на самом деле не могут освободиться от циничной обиды на жизнь. Сегодня путем мистической безмолвной медитации трудно обрести истинное просветление и покой. Таким путем можно лишь обрести недорогую популярность. Если воин, сбежавший с поля боя и покрывший себя позором, займется безмолвной медитацией в уединенном месте, то он, конечно же, не сможет победить свой встревоженный ум и исцелить душевную травму позора. Следующий текст. «И Верховный Господь сказал: о безгрешный Арджуна, как я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу. Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и обет отречения сам по себе не поможет ему достичь совершенства. Чтобы идти путем философских размышлений, необходимо принять отречение монашества, отречение от мира. Человек должен прекратить всякую деятельность и жить в уединении. Но если он недостаточно чист сердцем, то такое искусственное, сухое отречение не поможет ему достичь совершенства, а приведет к падению. С другой стороны, если человек занят преданным служением Богу, то сердце его очистится даже без формального отречения. Стих. Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее гун. Поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение. 3.5. Качества материальной природы делают всех существ марионетками в ее руках. Эти приобретенные качества становятся характером человека, и человек беспомощен жить по-другому. Как говорится, от себя не уйдешь. Хочет быть животное животным или не хочет, оно вынуждено быть им. В этом смысле у человека тоже нет выбора стать умнее или выше ростом. Глупец будет действовать как глупец, хитрый человек как хитрец, жестокий будет применять насилие, а святой человек будет жить как святой. Текст. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает себя самого и зовется притворщиком. 3.6. Притворяясь святым, человек просто обманывает самого себя, потому что на самом деле его ум грязен. Отрекаясь от деятельности, которая неминуемо несет в себе недостатки, человек уходит в разочарование и постоянно думает о своей неудаче. Поэтому такое отречение всего лишь другая форма страдания. Если он не научился думать о Боге, то не сможет духовно прогрессировать. Конечно же, невозможно прекратить деятельность тела или ума даже на мгновение. Сон, бодрствование, мигание глаз, опорожнение кишечника, ход мыслей и так далее. Все это различные виды деятельности нашего тела. Что человек будет делать, если откажется от своего долга перед Богом, обществом и семьей? Тогда вместе с долгом он потеряет и разум. Вместо его разума будут действовать примитивные функции его тела и цикличного ума. Он будет просто есть, спать, упражнять кишечник, мигать глазами и испытывать беспокойство и неудовлетворение. То есть, отказавшись от исполнения своего долга перед Богом, обществом и семьей, он потеряет себя как личность. Он больше не частица Бога, не часть своей семьи, не часть общества. Текст. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства, и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой в сознании Кришны, намного превосходит его. 3.7. Если ум направит на добрые дела, то чувства пойдут за ним следом. Так, при помощи карма-йоги можно контролировать чувства. Карма-йога – это связь с Богом посредством предписанной деятельности. Природа предписывает человеку действовать, используя врожденные способности. Арджуна – великий воин, поэтому его долг сражаться в битве, как предписано ему природой свыше. Что касается других людей, наделенных другой природой, то долг каждого действовать согласно собственной природе, не завидуя другим. Успех деятельности зависит не от материальной природы человека, то есть его профессии или пола, а от того, насколько его профессия или пол связаны с Богом и полезны духовной культуре. Поэтому совершенство может достичь любой человек, и обычный дворник, и великий монарх, и мужчина, и женщина. Текст. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действия лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. 3.8. Все желаемое и нежелаемое приходит к человеку через действие. Желаемое приходит через благочестивое действие, а нежелаемое – через запретное действие. А духовный плод приходит через духовное действие – карма-йогу или деятельность в сознании Кришны. Поскольку в служении Богу заложены все самые благочестивые энергии, то посредством карма-йоги человек честно обретает любые блага, как материальные, так и духовные. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру и порабощают. Поэтому сын Кунти, выполняя свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. 3.9. Материальное рабство – это когда человеку приходится влачить жалкое существование. Он вынужден из-за грехов жить в неблагоприятных условиях и все же продолжает заниматься греховной деятельностью, не в состоянии ее прекратить. Он не может освободиться от дурных привычек и изменить свою жизнь. Своими ошибками и грехами он порождает все новые и новые страдания, но не в силах остановиться. Например, человек своими производствами загрязняет воздух, воду и портит здоровую землю. Он также вредит многим живым существам. Это греховно. И тогда ему приходится принимать последствия собственной деятельности. Он вынужден вдыхать внутрь своих легких грязный воздух, выпивать некачественную воду и поедать некачественную пищу, а также испытывать страх перед другими. Он уже страдает, но вынужден продолжать ту же самую вредную работу. Почему? В чем причина? Причина может быть, например, экономическая конкуренция, отказаться от которой человек не в силах. Конкуренция – это когда человек или группа людей работают для собственной выгоды, борясь за экономическое превосходство или выживание с другими группами. Люди вступают в жестокую борьбу друг с другом ради процветания своих производств. Поэтому они эксплуатируют природные ресурсы и загрязняют жизненно важные стихии. Чтобы победить своих конкурентов, приходится, не задумываясь об общем благе, разрушать природу и здоровье обычных людей. На этом болезненном фоне развивается новая медицина и фармакология, предлагающая все новые и новые методы и средства исцеления, но становится еще сложнее. Здоровье общества деградирует на глазах старых и новых поколений. То есть как только люди встают на путь собственной выгоды, им вольно или невольно приходится причинять друг другу вред. Это называется порабощением собственной деятельностью. Только жертвоприношения способны остановить это безумие человеческой жадности. Текст. На заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну и благословил их, сказав: «Будьте же счастливы, совершая жертвоприношения, ибо оно дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрести освобождение». 3.10. Здесь сказано, что люди и полубоги созданы вместе с жертвоприношениями в честь Вишну. Вишну – одно из проявлений Кришны. От Вишну зависит поддержание всего мира. То есть деятельность людей предназначена для сотрудничества с полубогами, которые умеют служить Вишну. В ответ на жертвоприношение он дарует все желаемое полубогам, а полубоги даруют процветание людям. Принцип жертвы прослеживается во всем творении. Например, одно живое существо невольно служит пищей другому. Каждый человек, вольно или невольно, исполняет желание какого-то другого человека. Мужчина нужен женщине, а женщина нуждается в мужчине. Родители жертвуют свои силы на воспитание детей, а простой рабочий служит богатому хозяину. Все живые существа связаны друг с другом взаимным служением. Таков общий принцип творения. Однако, чтобы служение не переходило в эксплуатацию, людям предписаны жертвоприношения в честь Господа Вишну. Жертвоприношение на санскрите обозначается словом «ягья». Это одно из имен Вишну. Вишну – это одно из проявлений Бога в гуне чистой благости, в котором Он пронизывает все материальное творение. Для поддержания мира Он присутствует в каждом атоме и в сердце каждого живого существа. Таким образом, Вишну присутствует во всем вовне и внутри. Такова божественная природа Вишну, Кришны. Поэтому действовать для удовлетворения Вишну означает действовать на благо всех. Жертва в честь Вишну освобождает человека от жестокой конкуренции и эксплуатации человека человеком. Жертва в честь Вишну сближает людей и дарует им счастье жить вместе. Кроме этого, совершая жертвоприношение, человек пробуждает и усиливает энергию добродетели в других людях. Также полубоги, которые уже наделены качествами добродетели, становятся на сторону такого человека. Так при сотрудничестве людей и полубогов достигается процветание. В Бхагавад-гите не приводится эмпирических доказательств существования полубогов. Они не являют себя открыто среди обычных людей. Из Бхагавадгиты мы узнаем, что во Вселенной существует иерархия живых существ, которая выходит далеко за пределы человеческих способностей и возможностей. Современный человек не сможет понять языка полубогов или строение их тела. Непостижимые для Homo sapiens, они способны управлять стихиями, используя тонкую силу мысли и звука. Они владеют небесным оружием, и в речи используют слова, смысл которых человек не способен усвоить. Бхагавадгите Кришна говорит, что впервые он поведал Бхагавадгиту Богу Солнца Вивасвану, а к людям она пришла позже, через царскую солнечную династию. Бхагавадгите Кришна говорит, что те, кто поклоняется полубогам, девам, родятся среди полубогов, поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется личности Бога, будут жить с Ним. Пользуясь этой иерархией, человек может возвыситься. Над уровнем людей простирается уровень девов. Над ними обитают мудрецы, выше мудрецов предки, а над предками живут ситхи. Иерархия Вселенной заканчивается на высшей планете Сатья-Локи, где обитает Творец Брахма и ему подобные. Но уровень Шивы, разрушителя миров, находится еще выше. Гита говорит, что человек может достичь любого из этих уровней при помощи поклонения той или иной личности, которая может даровать человеку качество, соответствующее той планете, куда он хочет попасть. Если человек хочет попасть на планету Бога, то это тоже возможно. Метод достижения любой обители один и тот же. Если человек думает, что изначально он произошел от низших форм жизни, то связывает себя с качествами низших форм жизни, связывая. Он взрастит в себя соответствующие качества, то есть деградирует. Однако, поклоняясь Богу, человек наследует качество Бога. И поэтому в конце жизни возвращается к Богу. Царство растений, животных, царство людей, царство полубогов – все они связаны воедино духовным принципом сотрудничества. Старших нужно почитать, с равными дружить, а младших защищать. Есть младшие формы жизни, есть равные формы жизни, есть старшие формы жизни. Девы старше людей. Первое и самое старшее живое существо Вселенной – это Брахма. Согласно Бхагавадгите, сегодня Брахме примерно 155 триллионов земных лет. Через такой же срок его жизнь должна закончиться. Вместе с ним закончится жизнь Вселенной. Затем Брахма уйдет выше, в область вечных форм жизни. Вечная природа неразрушима. Из нее все исходит, и в нее же все возвращается. Чтобы познать тот вечный мир, человек должен получить надматериальное духовное знание, которое возможно познать только в взаимоотношениях с Богом. Тут пока остановимся, есть ли вопросы, чтобы устаете слушать. Давайте кто?
Хари Кришна. Хари Кришна, Брахма Гуру Махарадж, у меня вопрос. Часто слышим, что нужно делать для Бога, да, вот здесь в Бхагавадгите говорится, что и дворник может как бы для Бога, да, там двор нести. Но вот как практически это? Я понимаю, что я вот прихожу на работу, там немного обязанностей, я о Господе даже не вспоминаю, я не могу сказать, что я делаю это для Бога. На работе я стараюсь распространять просад, проповедовать гуну благости, но вот если проанализировать, я не чувствую, что я делаю для Бога вот те действия, которые мои обязанности на работе. Можете как-то раскрыть эту тему практически? Спасибо.
Практически? Варнашрама дхарма. Я как-то очень давно спросил духовного учителя, а есть ли в варнашрама дхарме у людей зависть? Разные классы же существуют. Разные ашрамы. Есть богатые, бедные. Все это есть различия. Он сказал, в варнашрама дхарме зависти нет. Любую деятельность выполнять без зависти, вы увидите Бога все равно. Неважно, какая деятельность. Можете всю жизнь дворы мести. Если нет зависти, вы увидите Бога. Но поскольку мы смотрим и сравниваем, кто-то из преданных работает, кто-то не работает. Сначала никто не работал. Все были хиппи. Но один только работал. Он поддерживал весь ашрам. Он пришел пропадать, пропадал. Но никто же не работает, потому что они тоже больше работают. Нет, тогда кто же будет поддерживать ашрам? Вот как мы получаем вопросы в голове. Что мне делать? Смотрим на других, потому что. Особенно в наши дни, то есть работа, она как бы влияет на престиж человека сейчас в обществе. В советские времена этого не было. Например, в Петербурге в советские времена дворником среди молодежи было престижно работать. Потому что у вас еще куча времени, знаете, вы свободный человек. Вы утром там сделали свою работу, и вы целый день потом... Просто свободный человек. Для хиппи это было просто рай. Или в кочегарке работать. Сутки через трое. У вас куча времени, вы себе предоставили, но вы свободно с человеком остаетесь. Это было очень престижно. Сейчас вы дворником работаете, это не престижно. Будете себя чувствовать плохо. Вот в чем вопрос. Престиж — это очень сильная вещь. На какой машине вы ездите, как вы одеваетесь, это очень-очень важно в материальном мире. И мы попадаем под это влияние, у нас проблемы. Один преданный говорит, я не могу поддерживать семью, потому что у меня нет работы. Меня там уволили, там не берут, там возраст не подходит, там еще что-то. Он сидит дома, ничего не делает. Жена страдает, дети страдают. Я говорю, тебя не берут на какую работу, на которую ты хочешь. Занимайся чем-то другим. Где грузчиком работай. Какая разница? Как можешь так зарабатывать? Задумался. Об этом даже не думал человек. Как я могу быть грузчиком? У меня высшее образование и так далее. Вот в чем проблема. Я копал огород, помню, молодым, со своим тестем. Это отец моей жены. 20 соток вдвоем, лопатами. Он уже стариком был вообще. И каждый год он копает вручную все эти вещи. Всю жизнь. На огороде они. Ну вот я ему помогаю. И я как помогаю? Я же в страсти, я молодой, мне нужно быстрее все скопать и убежать куда-нибудь. Я свободный человек. А он копает, никуда не торопится. Он знает, что ему некуда идти. Он не может бросить огород. Он покопает, задумается о чем-то, поулыбается, там что-то поговорит, снова копает. Он живет. На огороде он живет. И вот он со мной заводил разговоры. Человек безграмотный совершенно. Вот я, говорит, копаю уже столько лет. Посмотри, говорит, тут морские ракушки. Тут море за сотни километров. Значит, здесь было море когда-то. Значит, на Земле не всегда просто. И он мне такую философию раскрыл. Я тут копаю, ничего не вижу. Мне нужно быстрее уйти отсюда. Он копает по-другому, смотрите. У него появляются какие-то реализации. Он начинает мыслить, он начинает сознавать что-то другое. Я говорю, ну так и есть. Да, вот на Земле так случается. Что там, где суша, море, а потом там не море, суша. Так бывает, да, вот археологи так говорят, находят такие находки. Говорит, вот я тоже думаю так же. Это было вообще открытие научное, понимаете, что вот тут было когда-то море, и ему премию давали за это вообще. А он на огороде просто это выяснил. Причем один, там много было огородов, он один так думал, потому что он никуда не торопился вообще. Мы торопимся жить где-то в другом месте постоянно. Не в том месте, где мы живем, а в другом месте. Вот в чем наша проблема. И другая сторона еще есть, то, что ты спросила. Преданному не очень комфортно работать с материалистами. Вот это главная проблема. Он не прочь, собственно, работать. И преданные энтузиастично могут что-то делать, конечно же, хотят. Но близко общаться с материалистами, вот это проблема. И все же, если строить отношения, то люди будут уважать. Недавно ко мне подходил здесь преданный в Казахстане. Он сказал, мне взяли на хорошую работу, на имела раньше хорошую работу, очень хорошо зарабатывала, то есть была такая богатая даже. Потом она потеряла ту работу, потому что стала преданной. То есть она уже не может пойти на корпоратив со всеми, там, отметить чей-то день рождения по-человечески, как со всеми. И ее стали уже, так сказать, игнорировать, в конце концов, но она ее уволит. Ты не переживаешься в коллективе. Теперь она подошла, говорит, меня взяли, говорит, в другую фирму очень хорошую. Я говорю, кем? Да, говорит, никем. Ты, говорит, духовный человек, просто, говорит, ходи здесь между нами, и все. Вот тебе зарплата. Вот так. Оцени. То есть кто-то все равно оценит. Это Кришна об этом заботится. Вы не должны об этом заботиться. Когда меня оценит, кто меня оценит. Просто будьте преданными, общайтесь с людьми хорошо, по-доброму. И Кришна вас оценит.
Слышно? Простите. Вот по поводу зависти. Как работать с завистью, если она есть? Практически.
Зависть есть у всех. Не означает, что должна быть хозяйка нашей жизни. Хозяйка должна быть душа. В каждом есть зависть, в каждом есть какое-то эго. То есть мы обусловлены. Это, естественно, так. Пока для нас это так. Но это не означает, что мы должны руководствоваться завистью. Почему мы читаем Священное Писание? Чтобы не руководствоваться завистью, а руководствоваться Писанием. Поэтому, говорится, нужно терпеть, когда мы себя чувствуем какие-то проблемы, нужно их просто терпеть. Не давать им волю.
А что значит руководствоваться завистью? Я чуть-чуть не поняла.
Ну, завидуешь кому-то и говоришь,
да.
И говоришь, и делаешь что-то, и смотришь, и думаешь. Надумываешь, накручиваешь. Ну, хотя бы ни слова не говорит, а он все хуже и хуже становится. Это зависть. Вот. Тут нужно как-то себя остановить внутри, проповедовать. То есть бери руководство.
Ведь мы по Гуру Махарадж, вот было сказано, что желаемое приходит через благочестивую деятельность. Можете как-то раскрыть этот вопрос? То есть какое-то есть благочестие, и оно может проявиться только если ты делаешь благочестивую деятельность?
Да, чтобы стать богатым, нужно сделать много добрых дел. Ты же хочешь стать богатым? Начинай делать добрые дела. И через несколько жизней станешь очень богатым человеком. Ну, тебе это будет не нужно скоро. Уже почти не нужно. Может быть, у нас другие планы. Но богатство может прийти само по себе. Кришне не жалко. У него очень много всего. Какие-то деньги он даст тебе все равно. На проживание. Преданные иногда будут очень богаты. Прабхупада был очень богат. То есть движение Хари Кришна, оно очень богатое движение. Мы не очень богатые, движение богатое. Но также есть и очень богатые люди в Санане Кришне. Сейчас есть они. Миллионеры есть. И ни один, ни два. Подумай об этом. То есть, если говорить о сознании Кришны, да, об авторитетной практике, то все материальное приходит и духовное само по себе. Нам не обязательно думать об этом. Мир так устроен, что если человек живет по воле Бога, то ему все приходит само по себе. Он даже не знает, что будет завтра с ним, но все само по себе приходит для служения. Как только ты обретаешь соответствующий разум и желание служить Кришне, тебе сразу придут средства. для этого. Как только ты готов и именно желаешь это делать, к тебе придут средства и люди. Само по себе придут. В Индии до сих пор этой традиции. Я слышал, в Америке они тоже это делают, богатые люди. Они объявляют собрание какой-то людей, кто представит какой-то полезный проект. Туда люди приходят и представляют какие-то проекты вот, перед всеми, перед этими людьми. Там богатые люди сидят. И они думают, о, этот проект я готов спонсировать. Здорово, дают деньги. Ну и также вы знаете, если вы говорите, дайте мне на пропитание, вам дадут какие-то копейки. А если вы приходите и говорите, там вот Бангладеш, люди страдают, дайте деньги, я организую там пищу, вам больше дадут. Само по себе происходит. Если вы служите, начинаете служить, к вам больше придет. Потому что вы не для себя это делаете. А для себя нищий спрашивает, ну, копейки это получает. Но тот же нищий скажет, дайте мне, там люди голодают, хочу помочь. Дайте деньги. Я отчитаюсь потом. Пожалуйста. Человек сострадает, помогу, конечно, другим сострадает. Это совсем другое дело. Это работает.
Кришна, под вчерашней лекцией там вопрос возник. Сказано было, что в тексте, что Господь может проявить рыцарское настроение свое только в материальном мире, потому что в духовном мире с ним сражаться. А значит ли это то, что материальный мир для Господа тоже только является как место для проявления вот именно этой расы?
Ну, конечно, для него разницы нет, что материальный, что духовный мир. Это все поле его деятельности. А ты думаешь, что это наш мир, да?
Наше желание, мы его создали,
нет? Это также его мир, это все его мир. Это его мир. Все ему принадлежит. И духовное, и материальное. Играет там и там. То, что нет в духовном мире, здесь существует. То, что здесь, значит, в духовном мире существует. Так что он удачлив очень.
А если материального мира не было, наших желаний не было таких?
Материальный мир существует вечно. Всегда он циклирует постоянно. Он всегда будет существовать.
Можно? Можно? Кришна Гуру Махарадж. Я задам вопрос от вашей ученицы Амрит Вишакхи. Она из Минской ятры тоже. У нее такой вопрос. Что значит участвовать в миссии гуру и как ученику понять, что он участвует в миссии именно своего дикша-гуру, если нет с ним соприкосновения, кроме слушания, но есть немаленькая нагрузка в служении, в проектах и проповеди других духовных учителей?
Разницы нет. Таких понятий нет с духовной точки зрения. Мой или другой духовный учитель. Духовный учитель или духовный учитель.
Ну, вот у нее
вопрос. И миссия у всех одна.
Что ее спросили, что, а как вы участвуете в проповеди в миссии духовного учителя? И она не знала, что ответить.
Не знала, что ответить. Не получила образования, видимо, еще. Только она служение делает какое-то, нет?
Конечно, она.
Ну, вот и пусть отвечает.
Очень
ну, пусть расскажет, чем занимается, да и все. Что-то сложного.
Спасибо.
Что-то надуманное. Миссия моего духовного учителя. Какая разница? Миссия одна и та же, распространять, проповедовать. Формы могут быть отличаться, но суть та же самая.
Мы недавно обсуждали, я не помню на какой лекции, что слушание считается основным методом преданного служения, самым мощным очистительным процессом. Слушание Бхагавад-гиты. Почему может быть так, что преданный длительное время, слушая, его жизнь не меняется? В чем может быть причина? То есть, может, есть какой-то неправильный метод слушания?
Жизнь не изменится, если мы не меняем. эту жизнь, если мы не привносим стандарты духовные в нашу жизнь, как она изменится? Мы слышим для того, чтобы применять это знание. Тогда жизнь меняется.
То есть слушание нам нужно побуждать?
Например, человек услышал, что вот есть четыре принципа. Он делает это, и жизнь изменилась. Все.
Если не делает? Если не делает, то слышал.
Ну тогда не изменится. Еще не услышал. Не услышал еще.
Хари Кришна, у меня вопрос по варнашраме. Есть преданные, которые, им не важно, какая у них варна, они вот что-то делают так, для поддержания себя, ну, как вы говорили, там, где-то, может быть, дворниками. Не важно, они вот сосредоточены там, на главном, на каких-то прямых ангах. А есть преданные, которым очень важно найти себя, как варну какую-то, вот, исследовать природе своей. Вот. И вот у меня такой вопрос. Как вот Шрила Прабхупада видел ИСККОН? Это, ну, я так поняла, что он видел ИСККОН как браманы все, которые дают знания. А все остальное общество, большой социум, это, ну, чтобы со временем стало варнашрамой, большой социум. А ИСККОН — это движение только чистых преданных. Вот. Как на самом деле вот вы видите, вот наш сейчас ИСККОН, здесь и такие есть, ну, в моем понимании, как это?
Да, ИСККОН расширяется, диапазон его становится больше. Сегодня у нас есть преданные, например, никотинные преданные уже появились, потом алкогольные преданные появились, наркоманные преданные появились. Раньше такой категории не было. Есть преданные, которые не повторяют, скажем, 16 кругов, но они считаются преданными. Раньше даже если грехаство, но считался не очень хорошим преданным. Стандарты были выше. А сегодня, видите, диапазон охватывает больше. То есть наши двери становятся более организованными, значит, что может справляться с этим, поддерживать. То есть Прабхупада сказал, что нужна варнашрама. Однажды сказал, но кто-то из учеников спросил Прабхупада, но преданный же он не нуждается в варнашраме, он же, ну, занимается трансцендентным служением. Тогда Прабхупада сказал, тогда почему преданный уходит из сознания Кришны многие? Потому что это трудно, нужна помощь, нужна варнашрама форма. Может выясниться через 10 лет, что преданный не способен следовать стандартам браманической жизни. Не стал браманом. Такое может случиться. Что касается духовной практики, то где-то это написано, не помню источник, что совершенство духовной практики брахман достигает за 3 года примерно, если это брахман. То 3 года практики он достигает высокого совершенства. Кшатри лет 5, потому что у него есть решимость, за счет решимости. А шудра 15-20 лет без гарантий. Нет. Калал Шудра Самбава, то есть сегодня по качествам люди все шудры считаются векали. Значит, нам, как Прабхупада сказал, лет 15-20 нужно оставить примерно жизни на хорошую духовную практику. Есть преданные искренние, которые, скажем, долго не может бросить курить. Он служит, проповедует, много полезного делает. Есть преданные, которые лет 15, да, даже больше, не мог бросить наркотики. Все-таки потом бросил. Лет 15, где-то практики у него было, он смог подняться над этим. И так далее. Есть дурные привычки у всех какие-то. И слабости. И чистый преданный, Прабхупада, это означает 3 категории. Канишка, Матьяма, Утама. Это все чистый преданный. То есть человек следует практике чистого преданного служения. Конечно, это тоже считается чистым преданным, пока он следует этой садане, правильным предписаниям, или хотя бы старается это делать. Этот пример вот вдохновляет меня, допустим, когда Прабхупада гуляет с доктором Пателем в Индии. По утрам у них беседы. Доктор Патель, он не персоналист, он непреданный, но он ученый, он знает санскрит, он в браманской семье родился, этот человек. У него тоже садана есть, он рано утром поднимается, читает писание, он там медитирует, мантры повторяет, то есть он индус. Индус уроженец браманской как бы, династии. И он с Прабхупадой запросто говорит, у него тоже есть знания, и Прабхупада его вот разбивает вот эти персональные идеи, и всегда его как бы размазывает его, да. А доктор Патель всегда с ним гуляет, задает всегда новые вопросы. И Прабхупада спрашивает, что вы думаете, доктор Патель? Я уже не хочу ничего говорить, вы меня снова размажете. Не-не-не, не размажу, давай говорите ваше мнение. И он говорит, вы мне снова размазываете. И так они вот общаются, как индусы. И тут приходит письмо от ученика Шрилы Прабхупады из Америки. Прямо вот на утреннюю прогулку, там приносит ему письмо, конверт, Прабхупада открывает, и там молитва вообще, письмо, молитва ученика. Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада, мои поклоны, мои дандаваты, спасите меня вообще от майи, я такой слабый тут, боже мой. Я пытаюсь, на каждом шагу у меня сложности там. Принципы трудно соблюдать, но я хочу предаться Кришне, спасите мою жизнь духовную. Прабхупада показывает письмо доктору Патель, видишь, какой преданный. Не то, что ты. Ты знаешь санскрит, ты там то знаешь, ты брама, но ты не предаешься Кришне. А это смотри, сколько проблем у него, и он какой преданный. Вот как Прабхупада оценил. Выбрали Кришну своей целью в жизни. Вы уже преданные.
Скажите, пожалуйста, вот часто мы знаем, что в Кали-Югу из всех столпов религии остается правдивость. А как это понять вообще? Потому что мы видим, что ну, религии сейчас не совсем правдивы. Что это значит вообще правдивость в Кали-Югу?
Имеется в виду, что человек несет ответственность за обман и ложь в Кали. Например, если говорить о чистоте, аскетизме, о милосердии, за это человек ответственности не несет. Может спать там до 10 утра, никто его не будет критиковать. Суда нет такого, ответственности нет такой. Не аскетичен человек. Не чист, он не моется там каждый день вообще. Раз в неделю, может, от силы помоется. Там. Одежду не меняет, как положено. Не несет ответственности. Может с людьми общаться, никто ему ничего не скажет. Сексом может заниматься с кем угодно иногда, и ничего страшного. Ну так. Но если он лжет, обманывает, там, ворует, он несет ответственность. До последней нога, до последней поры религии. Значит, раньше люди несли ответственность за то, что они нечистые, допустим, бывают. Неаскетичные. Уже их осуждали за это, уже призывали к ответственности. Немилосердные. А сейчас говорит, ты врешь, значит, вот это проблема. Все остальное не важно.
Харе Кришна. А у меня такой вопрос. Получается, Нара-Нараяна Риши были гораздо раньше, чем случилось в Курукшетре, Кришна приходил, правильно? Я понимаю. И в то же время я читала, что Нара-Нараяна Риши — это Арджуна и Кришна. Но с Кришной понятно, а Арджуна, он же Джива, он тоже может экспансии выпускать? Или как это вот понять?
Сколько захочет. Рядом с Кришной все возможно. У тебя было столько тел в прошлом.
Но ведь они одновременно были, получается, потому что говорят, что они до сих пор Бадарикашрами.
Ну и что?
Нара-Нараяна Риши. И они были одновременно в Бадарикашрами и на Курукшетре.
А чего удивляешься?
Ну
вот солнце в зените стоит, Прабхупада говорит. Правда, если 5000 миль, все скажут, солнце в зените. На 5000 миль можешь отъехать, и солнце в зените. Все аватары существуют одновременно. Все аватары. Не то, что одна аватара умирает, другая рождается.
С Кришной, да. А Арджуна?
Ну, то же самое.
Значит, мы все можем иметь аватары? Ну
попробуй.
Ну, если мы это...
Давай, учись. Если ты хочешь аватары выделять, учись. Надо хотя бы дочитать Бхагавад-гиту, знаешь. Да, экспансию выделяет душа тоже. Душа может экспансию. Например, Вивасван выделил экспансию, когда пришел Кунти. Ямарадж родился как Видура, оставаясь на своем посту. То есть полубоги даже экспансию могут, это дживы. Не говоря уже о духовном мире, где Вайкунхи. Любые формы могут принимать, какие угодно.
У них тоже одно сознание?
Ой, Господи, Боже мой. Хватит спекулировать. Ты это не придумаешь, ты должна это понять, узнать, познать сама. Не придумай. Сейчас, когда ты думаешь, ты запутываешься. Вот когда ты запутаешь, нужно остановить ум. Сосредоточиться на том, что ты сейчас понимаешь, это нужно развивать. Не так, что нужно подглядывать в замочную скважину, как там в духовном мире. Мы ничего не увидим таким образом.
Дорогой Махарадж, я сегодня в лекции услышал о том, что Брама в конце жизни поднимает вверх. Ну, я точно формулировку не запомнил. Вот, ранее у меня было понимание того, что Брама вроде как под влиянием своих желаний, вожделений, в общем-то, всегда падает. Я что-то не
Откуда понимаю. Эта информация, что он всегда падает?
Ну, все были Браманы когда-то.
Ну и что? Что это значит, что наш Брама должен упасть, что ли? Откуда такое будет? Наш Брама вообще преданный, он. Это начало нашей сампрадаи. Он духовный учитель всей Вселенной, почему должен упасть? Не обобщай, не делай выводов таких. Какие-то Брамы могут упасть вниз, какие-то возвращаются обратно.
Преданных из Твери возник спорный вопрос. Они хотели у вас авторитетно получить ответ. Вопрос в следующем заключается. Является ли транспортировка, доставка мясных продуктов нарушением принципов? Например, если преданный работает водителем, возит продукты, ему в машине помимо огурцов, помидоров также грузит мясные продукты. Ну и так далее.
Это входит, да?
Это тоже нарушение, входит, да, считается?
Это входит в карму убийства животных. 6 моментов входит. Перевозка тоже, транспортировка.
Все, значит, это нарушение, если преданный на такой работе. Просто курьером работает и вот уже...
Если он перевозит мясо, то он берет карму на себя часть.
Все, спасибо большое, Гуру Махарадж.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Нужно ли спрашивать другого или духовного учителя, если знание не усвоилось еще духовное, спрашивать только из беспокойства ума или любопытства? Есть ли смысл?
Иногда можно так поговорить, да, просто из любопытства пообщаться, какие-то вопросы. Например, однажды комета пролетела, ее видели очень ярко в самолете над Америкой, и на суше тоже видели, то есть народ обсуждал это. И ученики Прабхупады спрашивали об этом. Как вы думаете, что это было? Кометы. И Прабхупада подробно спрашивал, как она выглядела, то есть где видели, как она пролетала и так далее. Потом сказал, что это нехороший знак. Перед тем, конечно, что-то дурному случится. Это говорит, как вот полиция говорит, приезжает в какие-то районы, говорит, значит, там что-то недоброе происходит. Какие-то такие примеры Прабхупады. То есть обсуждали разные темы. Про Луну спрашивали. И также, почему Луна... Дальше солнце, как это все и так далее. Это любопытство. Понять же хочется, надо какие-то вещи. Еще прочитаю текст для нагрузки. У нас легкие идут, легкая беседа. Довольны вашими жертвоприношениями. Полубоги будут довольны и вами. И тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие. Награду за яги полубоги, которым подвластны все блага этого мира, дарует вам все необходимое для жизни. Но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором. Комментарий. всю вселенскую иерархию можно объединить в одно цивилизованное общество при помощи жертвоприношений. Баланс или равновесие на Земле зависит от взаимодействия основ, таких как земля, вода, огонь, воздух, эфир. На взаимодействие этих стихий влияют более тонкие энергии, такие как ум, разум и эго. Мы видим, что если человеческому эго что-то не нравится в этом мире, то люди начинают это переделывать. А когда ложное эго возрастает, и деятельность человека переходит через черту дозволенного, тогда нарушается равновесие стихий природы. Поскольку эго полубогов находится в благости, они не принимают и не поддерживают порочную деятельность человека. Вследствие этого где-то земля становится бесплодной, где-то недостаточно воды, где-то неожиданные землетрясения и цунами, а где-то растет смертность. Эти признаки говорят о том, что люди в этом мире развили менталитет воров, и поэтому потеряли связь с благочестивыми полубогами. Эту ошибку можно исправить, если последовать совету Бхагавад-гиты и восстановить ягью жертвоприношения. Особенно полубогам нравится, когда люди служат Верховному Господу и поют его имена. Это комментарий был. Текст. Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину вкушают один лишь грех. 3.13. Если удовлетворить источник иерархии, то благо получает вся иерархия. Если же удовлетворить только национальные желания людей, то все отношения, вся природа будут разрушены. Источник всего творения есть Бог, который подобен корню дерева, поливая который, все дерево получает благо. Если поливать только одну ветвь дерева, то оно засохнет целиком. Поэтому здесь говорится, что наслаждать себя независимо от Бога есть грех. Вопросы дальше?
Харе.
Так, кто кого?
Давайте матрица.
Наступим, да?
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Такой вопрос. Арджуна, когда уже не знал, в чем состоит его долг, попросил Кришну направлять его. То есть он смог в своем близком друге признать и увидеть учителя. Такой вопрос. Что мне поможет в близком моем друге или человеке увидеть, ну, в его каких-то упреках или шутках, или еще в чем-то, какие-то наставления, или как-то принять его учителем. Ну, не обидеться и не... Как это?
Чтобы принять учителем кого-то, нужно либо, чтобы этот человек имел квалификацию учителя, достаточно, чтобы принять его, он должен иметь квалификацию, либо иметь очень развитый духовный интеллект самому. Потому что конечный гуру — это наш собственный разум, через который я именно и принимаю все. Гуру может говорить, если у меня разума нет, ничего не произойдет. Но в другом случае мой разум может подчиниться тому, у кого более развитый разум. Но я должен убедиться в его квалификации тогда. Поэтому если ты видишь в человеке квалификацию, ты несомненно будешь прислушиваться к тому, что он говорит. Ну, хотя бы в каком-то аспекте квалификации есть у него, ты уже будешь получать знания какие-то. Либо у тебя у самой сильно развит интеллект, и ты, общаясь с каждым человеком, можешь получать что-то духовное, благодаря разуму своему. Понимаешь? А искусственно это не нужно делать сентиментально. О, ты мой духовный учитель, но я должен именно взять что-то духовное от этого человека, не просто принимать все подряд. То есть увидеть его квалификацию или услышать, что это сверхдуша через него говорит. Но это разум должен быть. Поэтому сначала мы принимаем духовного учителя, от него слушаем. Когда разум развивается, мы можем услышать наставление откуда угодно. Это все мой духовный учитель.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу нарушения баланса, я сейчас так задумался, бывают ли сбои в этой абсолютной божественной программе? Вот я сейчас раскрою на трех примерах. Например, животное. Летит стая птиц на юг. Сбились с курса, погибли. Или вот дельфины. Я живу на берегу моря. Бывает, выбрасывается дельфин. Здоровый, хороший, погибает. Я иду его убираю. На примере людей. Ну, вот такая, может, гуна, конечно, Таноса полного. Вот людоеды всякие, Чикатило. Как к этому относиться? Это сбой программы. Вот, я понимаю, человек делает плохое, он попадает в тюрьму, несет ответственность, я там за свои грехи несу ответственность, но это же вот просто не укладывается в голове. Или на примере государства, вот, к примеру, Кришна говорит, я царь в государстве, ну, вот можно понять, допустим, там, ну, в нашей истории Сталина, например, можно это понять, оценить, люди отреклись от Бога, там, ходили в храмы, к примеру, а потом там, через год, грубо говоря, кричали, ну, там, слава КПСС. Но такие, знаете, вот режим красных кхмеров в Камбодже, когда просто истребляли миллионы людей, или там Иди Амин Дада в Африке, ну, когда у него там головы людей в холодильнике лежали. Вот что это? Это сбой программы вот этой вселенской? Либо как к этому относиться?
Так, действует материальная природа. И в каком-то смысле можно такой термин использовать, как сбой программы. Потому что есть не одна программа в природе. Ну, три гуны существуют, да? И, конечно же, есть взаимодействие этих гун, очень много вариантов. А сбой программы означает, что гуна перешла черту. Вот что это происходит. Вот что происходит. Пример отношений. Люди общаются, скажем, в коммунальных квартирах. Это беда была всего Петербурга, серьезная. Весь центр перестроили, уже, наверное, закончили, чтобы освободить людей от этой ужасных квартир этих. Мы уже знаем, что такое были коммунальные квартиры, люди покачали жизнь самоубийством, там все что угодно, сумасшедший дом. Что происходит? Они ссорятся. Там общие туалеты, общая кухня, общие коридоры, отдельные комнаты, слышимость, кто что говорит. Они просто мечтают, когда это все кончится. Но они понимают, что нужно терпеть, другой жизни у них нет, других условий. То есть они соблюдают, скажем, порядок в гуне страсти. Терпение вот такое, силовое терпение. Но я хоть поддерживаю какой-то мир, хоть так живу. Но они продолжают наблюдать друг друга. Эта чаша терпения наполняется, наполняется, все равно наполняется. И в конце концов, одно слово, просто неудачное, взрыв, ссора страшная, очень опасно. Ножи хватают, все что угодно делают. Одно маленькое, сбой программы, смотрите. Гуна, оп, щелк, вот есть граница, щелк. Или критическая масса, другой пример. Вот до килограмма ничего не происходит. Достигает килограмма, цепная реакция, ядерный взрыв. Гуна меняется. В этом смысле сбой программы. И так есть какая-то цивилизация. Раньше собак не было в квартирах, я помню. Да. А в какой-то момент сбой программы. У всех в квартирах появились собаки. Что это такое? Потому что эти собаки раньше жили в этих квартирах, людьми. То есть сработала эта карма общественная, в конце концов, пошла вот эта мода заводить собак прямо в собственной квартире. Сбой программы произошел. А если посмотреть ведическую культуру, собаку никогда в дом не пускали. Как же произошел сбой программы? Капля за каплей постепенно гуна трансформировала сознание людей. Это есть тут материальная природа. Смотрите, мы с вами — это материальная природа. Если материально посмотреть на нас. Не мы творим этот мир. Материальная природа действует таким образом. А мы выбираем гуну. Выбираем гуну, эта гуна нас обслуживает, это все. Вот и сбой программы. И последний сбой программы — это полное разрушение. Обязательно мир будет разрушен целиком, весь этот. Чтобы снова начать тот же самый цикл. Это материальная природа. Вы думаете, люди делают, строят эти города. Это материальные природы строят. Просто в другой гуне. Поэтому в те времена были другие города, а сейчас такие города. В те времена было такое оружие, сейчас другое оружие.
дельфин же не выбирает гуру. Вот он задал вопрос про дельфинов или птиц. Они же на параматме.
А у животных нет сбой программы? Это влияние человеческой цивилизации на них?
Это наше дело.
У них нет сбой программы. Животное, оно доверчивое, его можно обмануть. Один ученый, мой знакомый, когда-то в Приморье, изобрел прибор. Он создал прибор с различными вибрациями звука, ну, не слышно, там всякие инфракрасные, там ультразвуки всякие, эксперименты над рыбами делал. И он создал такие частоты, где рыбы подчинялись этим частотам, начал управлять. Включая такую частоту, они так себя ведут, так, уже получалось что-то. Они доверчивые, живые существа. И об этом узнали военные, заинтересовались. Он быстро уничтожил все, что он делал, сбежал. Говорит, я испугался. Можно и человека так же обмануть. Сделать рабом. Не только птиц. Так и происходит. Так делает материя. Порабощение собственной деятельностью. И мы как бы к этому не причастны, как будто бы. С другой стороны, мы поддерживаем эту цивилизацию своей работой, что у нас нет другого выхода. Мы часть этой цивилизации, и мы разделяем всю эту карму тоже. Поэтому почему люди невинные страдают? Это все причастны к этой карме. В большей или меньшей степени. А тела всех существ зависят от злаков, правильно? Которые растут благодаря дождям. Тоже верно. Дожди выпадают, когда люди совершают ягью. Но тут непонятно. А яги рождаются из выполнения предписанных ведами обязанностей. То есть из вед веды дают ягью, яга совершается, дожди выпадают, появляются злаки, и мы можем быть сытыми. Тут описывается. Здесь говорится о том, что все связано воедино, и в творении Бога все существует одновременно. Физические тела, злаки, дожди, деятельность, руководство к деятельности веды. Изначально было слово Бога, которое обрело форму вед. Затем развивались разные этапы творения, а теперь все сотворенное существует вместе, как одно целое. Всевышнего Господа, людей и полубогов нужно объединить воедино ради блага всего живого. Как это сделать, описано в ведах. Вот это называется цивилизация, когда человечество связано с полубогами и Вишну. Называется это и есть цивилизация. Вот она. И как это сделать? Как объединить? Яга. Предписанное, регулирующее, предписание, регулирующее деятельность людей, содержится в ведах, которые исходят непосредственно от Верховной Личности Бога. Поэтому вездесущее божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения, в Арджуна. Тот, кто, получив тело человека, не совершает предписанные ведами цикла жертвоприношений, несомненно, ведет жизнь полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь бесполезно. На улицах городов гуляет множество чуждых друг другу людей. Между ними нет никакой связи, потому что нет совместной божественной яги, жертвоприношения. Людей объединяют современные, так сказать, яги, которые проводятся на футбольных стадионах, концертных залах или в ресторанах для удовлетворения чувств народа. Люди объединяются вокруг звезд спорта, музыки, политики, искусства и просто еды, которые удовлетворяют их чувства. Здесь Кришна говорит, что такая жизнь людей бесполезна, потому что это пополняет запасы грехов. Но цель всего цикла ведических жертвоприношений – освободить людей от грехов. Поэтому все ведические жертвоприношения направлены на то, чтобы удовлетворить чувства Бога. Те люди, которые не сознают Всевышнего непосредственно, могут начать свой духовный путь косвенно, занимаясь благотворительностью. Так они запутаются в сетях кармы, Но те, кто уже служит Богу, карма-йоги, считается, что они совершили все виды жертвоприношений и благотворительности, потому что теперь заняты самой благой деятельностью. Вопросы?
Кришна Гуру Махарадж, извините, пожалуйста, поклоны. У меня как раз вопрос про жертвоприношение. Хочется, вот, знаете, понять, насколько вы вчера мне сказали, что вот это моя жертва, да, что я сейчас там, например, для того, чтобы исполнять долг матери, ну, должна буду переехать в другую страну, начать в каком-то смысле заново. Вот совершать жертву и совершать жертвоприношение, как вот связаны эти два состояния, и как совершать жертву не в состоянии жертвы, а с энтузиазмом и совершая яги.
Сначала нужно получить знание, что такое жертва. Это нужно получить только от духовного учителя. По-другому никто это не сможет дать. В материальном смысле жертвы не существует. В материальном смысле. Каждый живет для себя. Жить для своей семьи тоже для себя. Какая тут жертва? Но как принцип она существует. Ну а работа за деньги — это уже не жертва. Но как принцип все равно мы как будто бы совершаем жертву, хотя бы внешними силами, но внутри не совершается яги. Яги — это внутренний процесс. Самопожертвование называется. Когда мы жертвуем умом, чувствами, разумом, вот тогда уже близко к жертве. Поэтому Кришна в Бхагавадгите описывает в 4 главе различные виды жертвоприношений. Даже выдыхаемый воздух — это жертва. Речь — это жертва. Мысли — это жертва. Говорит, если ты хочешь узнать это, обратись к духовному учителю, кто видит истину. Вот сначала нужно разобраться, что такое жертва. И в Якали это возможно только при воспевании святых имен. И то это нужно получить по цепи ученической преемственности. Этот дух, это настроение. Мы должны почувствовать, так же, как мы чувствуем, если мы едим пищу, что насыщение приходит. Мы же это чувствуем. Так же яги, значит, что вы должны чувствовать, что Бог доволен. Тогда яги свершилась. Формально яги не поможет. Мы должны различать, когда Кришна доволен, когда Он недоволен. Это и есть знание, трансцендентное знание. В этом все заключается, вся суть. Я могу обряд совершить какой-то, я не знаю, доволен или недоволен, посмотрим. Будут деньги, не будут. А как я еще могу по-другому? Я материально мыслю. Но Кришна говорит, Бхагавадгите, что? Тот, кто служит с любовью и преданностью, дадами будет йогам там, я на Майдите, я даю разум. Другой разум совсем даю. Другой разум, нематериальный. Такого разума нет. От Бога, который приходит. И мы должны, если мы совершаем ягью, правильно, мы должны это сознавать, что этот разум приходит.
Кришна, дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а как стать слугой Гуру?
Я не знаю. Какой сложный вопрос ты задал вообще. Невозможно просто. Как же стать слугой Гуру? Просто я делаю, что он говорит, и все. Ты делаешь тоже так же? Это другой тогда, это вопрос другой совсем. Как получается, другой вопрос. Слуга бывает неквалифицированный, но все равно слуга. Если он пытается. Все делает плохо, но делает же. Лучше бы не делал, конечно, но слуга как? Пусть делает. Легче самому все сделать, конечно. Но он слуга, как? Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в себе, в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего «я» и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. 5.17. Нет материальных желаний, нет обязанностей. Что хотите понять в материальном мире, это станет нашей обязанностью. Хотите жениться, это станет обязанностью. Хотите выбрать такую профессию, нравится, это станет обязанностью. Любое материальное желание накладывает какую-то обязанность. Через это я очищаюсь от этих желаний. Если я в правильном направлении работаю, я постепенно могу очиститься таким путем, исполняя обязанности. Мужчинам и женщинам приятно общаться без обязанностей. Но это чувство наслаждения, это адхарма. Тогда как брак. И примите это как обязанность. А, это трудно, да, но это очищает. В этом смысле. Обязанности важны для тех людей, которые склонны искать чувственных наслаждений в этом мире. Потому что человек прогрессирует, когда выполняет свой долг, а не когда наслаждает чувства. Но для тех, кто черпает наслаждение в себе самом, не нужны другие обязанности. Такой человек всегда прогрессирует, просто слушая свое сердце. Текст. Выполняя предписанные ведомые обязанности, человек, осознавший свое истинное «я», не преследует никаких целей. Однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других существ. 3.18. Не следует думать, что человек, познавший свое «я», будет пренебрегать своим долгом, работой. Но суть в том, что его долг сливается с волей Всевышнего и становится способом служения ему. Каждый человек в этом мире зависит от того, кто его кормит или платит деньги. Поэтому один человек работает на другого человека, и, как правило, этим в определенной мере недовольны оба. Но познавший свое «я» ничего ни от кого не ждет, потому что, служа Богу, к нему приходит, все приходит само по себе, и он всегда удовлетворен тем, что у него есть, ему не на что претендовать в этом мире. Такой человек ни от кого не зависит, потому что в нем присутствует невидимая внутренняя энергия Бога, через которую он получает все необходимое для жизни физического тела, даже не прилагая к этому специальных усилий. Вопросы?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, принципом мы попали. Я хотела задать вам вопрос по поводу святого имени и второй вопрос по поводу грехастха ашрама. По поводу святого имени, такой вот нюанс. Когда мы были на ретрите в Конаково, я просто не помню, кто из старших учеников, они давали наставление, что воспевать святое имя нужно в настроении служения святого имени. И вот когда просто возникло противоречие, потому что когда приезжала Малика Мала к нам в храм, то там задавали вопрос, что вот мне так нравится читать Махамантру, что я не могу остановиться. И она рассказала пример преданной, которая в Индии оставляла тело, и вот она воспевала, могла воспевать только святое имя, и в конце концов вкус от нее ушел. И она молилась Господу объяснить, что она делала не так. И Господь ей сказал, что ты хочешь наслаждаться, когда воспеваешь святое имя. Так вот, как вот это вот
сочетать? Ты вопрос формулируй как-то.
Все-таки у меня настроение служения, и все-таки стремиться наслаждаться святым именем. Как вот это вот?
Сначала работа, самадхи потом. Не сразу самадхи обретешь. Но тебе же нравится повторять мантру. Ну, слава Богу. Ты сейчас запутываешь себя сама. Никакой проблемы нет, ты придумываешь проблему, сидишь.
Я поэтому прошу помощи распутать.
Ну, как это помощь? Повторяй мантру, да и все. Тебе же нравится. Проблем-то никаких нет.
Ну, говорят же, что надо настройка перед...
Ну, и тебя сбивает с толку, там, то говорят, все говорят. Повторяй мантру, да и все. Что только не говорят.
Хорошо. И по крепостному ашраму вот есть проект «Охота сокола» по созданию Божественного Союза. Просто я хотела для себя прояснить, насколько это вообще вот актуально в помощи преданным для продвижения их к Богу, потому что...
Мы не делаем на эту ставку, на семейную жизнь. Это ненадежная ставка. Есть – хорошо, нет – тоже хорошо.
Ну, если вот у человека все-таки, вот как вы говорили про то, что если возникли сомнения и хочется ну, все-таки создать семью, вот если люди будут и пробу, и мадажи проходить вдвоем это обучение...
Мы на эту ставку на это не делаем.
Я понимаю, что...
Ну, делайте, но духовничный на эту ставку не делает. Большинство браков распадается. Зачем делать на эту ставку? Для духовного человека глупо делать ставку на эти вещи.
Я не в том плане, что ставку делать.
А я именно в том плане. Ты не сформулировал вопрос? В чем твой вопрос?
Вопрос в том, что если создан правильно союз, то вот как...
Ну, он не создан правильно уже. Уже мы неправильные.
Ну, как улучшить более-менее неправильное, как говорится?
Ничего не понимаю, смотрите. Вот как ты будешь в семейной жизни жить? Вот так ты будешь с мужем общаться, если ты со мной так общаешься. Ты не слышишь слов вообще. Как же ты будешь жить в близких отношениях с людьми, с человеком, если ты не слышишь ничего? Видишь, мы уже неправильные.
Согласна.
Ну, слава Богу. Это прогресс уже. Ты пересилил себя.
В общем, я правильно понял, что...
Но может ты...
Ставка делает просто на Кришну, правильно?
На Кришну, ну фу, слава Богу. Одна проблема меньше. Не делайте ставку на семью, что вот это глупости век Кали. Ваши ложные надежды все рухнут потом. Что вы потом будете? Обвинять Кришну или духовного учителя? Вот, я надеялась, вот на Кришну, а вот ничего не получил, или... и так далее, несчастье произошло, что-то еще. Это все глупости. Брак нужно заслужить, если вы думаете о браке, нужно заслужить. Не просто все правильно сделать. Где вы видите правильных? Кто тут правильный, скажите? В этом смысле. Ни одного правильного выражения не вижу сейчас. Чтобы вступить в грехосхождение, нужно же быть несколько просветленным человеком. А мы в тамосе. Это ложные надежды. Живите уже как? Можете жить по-человечески, старайтесь хотя бы. Прабхупада сначала сам женил там вот своих учеников, потом, когда видел, что они все разводятся, он вообще перестал на внимание обращать. Это одной проблемы меньше. Нет привязанности к семье, это одной проблемы меньше. Вот так, значит. А вы надеетесь на что-то?
Хари Кришна, на прошлой лекции вы говорили о том, что этот материальный мир мы не сможем сделать духовным, потому что его предназначение именно для того, чтобы души, которые хотят наслаждаться независимо от Кришны, имели такую возможность. А когда мы совершаем ягью, допустим, мы посвящаем Кришне, то вы говорили о том, что даже материя может одухотворяться. И вот я хотела узнать, это никак вот этот процесс не влияет на материальный мир, а только способствует.
Так раньше преданные думали, да? Mm-hmm. Они выходили, в, там, скажем, в яблоневый сад, и все яблоки предлагали Кришне. Весь мир сейчас вот духа одухотворит. Так же думали, как это. Розовые мечты. Этот мир нужно покинуть все время. Это самый лучший выход. Даже если ты здесь устроена хорошо и почти как в духовном мире, все равно ты здесь не останешься надолго. И это положение все равно потеряешь. О чем вы думаете? Все еще надеетесь на материальное счастье? В этой жизни точно вы не увидите материального счастья. Где вы видите эти возможности? Покажите мне их. Если вы разумный человек, как вы можете быть счастливым в этой среде вообще находясь? Когда столько вокруг страданий, и вы хотите наслаждаться в этом мире. Да это извращенное наслаждение вообще. Даже если у вас все хорошо, вы уже будете видеть, как люди вокруг страдают. Сколько тут несчастья. О каком счастье вы говорите? Это эгоистическое счастье. Есть такие планеты, где живут демоны, а под ними ад. И им нравится. Они наслаждаются этими криками, воплями и пируют. Так хотите наслаждаться? Мне не нравится такое наслаждение. Да, Кришна дает нам счастье, безусловно, но мы хотим распространять его. Это как-то облегчает наше настроение, что какой-то мы пытаемся долг свой выполнить перед Богом. Даже сати-юга — это не духовный мир. Демоны всегда присутствуют в этом мире. Даже если попадать на высшие планеты, демоны тоже достают там. Не идеализируйте даже духовный мир, Прабхупада сказал. Не идеализируйте приятность, которую вы служите. У каждого есть материальная сторона опасная, у каждого человека. Доверять нужно Богу и духовному учителю полностью. В остальном нужно быть разумным человеком. Чинак и панит, вообще вы женщинам вообще не доверяйте никогда. Разумно. Политикам никогда не доверяйте. Экстравагантным людям не доверяйте. Какой тут духовный мир? Тут нужен разум.
Несколько вопросов. Первый повод вот яги, так прочитали сейчас, да, что яги дает плоды. А вот сейчас получается, мы яги уже не проводятся, особенно таких именно по ведическим.
Да, таких.
И, а плоды как бы какие-то еще злаки выращиваются, что там происходит. Мы как-то кушаем, питаемся.
Яги совершаются где-то, но векали они не рекомендованы. Вот, путь жертвоприношений. Храмовое поклонение. Элементы остаются. И человеческая форма жизни, она имеет какой-то запас благочестия. За счет этого мы что-то еще имеем. Но поскольку запасы благочестия иссякают даже у человека, то постепенно природа станет более скудная, становится. Ну, запасы благочестия означают, что все ради выгоды, и пища тоже становится плохой, видите. Как? Зерно продают модифицированное, но оно не прорастает. Вы покупаете его, сажаете, но оно не прорастает. Оно годится только в пищу. И тоже некачественно. Специально модифицируют, чтобы оно не прорастало. Чтобы снова покупали. Не могли вырастить. Это один из примеров. Энтузиазм есть, видите, наука и химия развивается, почву тоже удобряют, там химии. Ну что получается в итоге? Благочестие падает таким путем. Потому что эти путем химии, материальных, вот этими материальными как бы правилами, это потеря благочестия. Что правильно сказать человеку? Не греши или на, прими это лекарство, и все будет хорошо. Оставайся негодяем, но вот я тебе дам лекарство. И ты будешь здоров. Что правильно?
Если лекарство святое имя, то
Нет, нет, вы что, вы не понимаете слов? Не придумывайте. Простой пример сейчас привожу, и вы не понимаете. Да, то есть лекарства мы тоже даем, но обязательно нужно сказать, что ты не должен жить так, как ты живешь. Иначе человек теряет благочестие. Сегодня при помощи химии, фармакологии и других как бы вот технологий продвижения люди теряют благочестие. Потом пища становится непригодна практически к пище. Вода, уже нет чистой воды. Вода продается. Наверное, молодое поколение, оно к этому относится нормально. Наше поколение не может к этому привыкнуть. Воду пили из рек мы и озер. Если бы мне сказали тогда, что воду продавать в магазине будут, никто бы не поверил в это. И что реки будто обмелеют или станут просто сточными каналами, никто бы в это не поверил. И то, что дети будут рождаться уже с онкологией, никто бы не поверил, или с сахарным диабетом врожденным. И рака не было вообще. Это все пример развития технологий, потери благочестия.
Можно еще вопрос? По поводу качества Кришны. Там просто перечисляется, что их бесконечное множество. То есть правильно понимаешь, что есть качества, о которых мы даже не подозреваем, что такие бывают? Ну, то есть в человеке таких нет качеств.
Еще раз, каких качеств?
Ну вот описывается, что Кришна — бесконечное количество качеств. Вот. Означает ли это, что мы знаем только часть, какую-то малую качеств, которую вот мы увидим друг в друге, ну, в человеке, а остальные есть качества, которые мы даже подозреваем, что такие бывают? Какие-то вот его проявления.
Даже одно качество, которое имеет Кришна, такого не бывает в человеке. Назови любое качество.
Сострадательное.
Да. А в какой степени Кришна сострадательный?
100%.
А сколько это?
Бесконечно.
Вещь бесконечная. Это трудно понять. Даже имея это качество сострадания человеческого, трудно понять, что такое бесконечное сострадание. Вот о чем речь идет. Безграничная любовь, безграничное знание, безграничное сострадание, да. Вот это безграничное. Мы будем вечно это постигать. И будем удивляться снова и снова. Даже одному качеству Кришны. Оно не исчерпаемо.
Там глубина получается.
Гурдев, примите мой поклон, пожалуйста. Разрешите в дополнение, тоже у меня несколько вопросов, в дополнение про демонов. Мне не совсем понятно, если у нас земной мир — это отражение духовного, получается, в духовном тоже есть демоны?
Они там играют с Кришной, притворяются демонами.
Притворяются все-таки.
Все-таки
притворяются.
Ну да. Я демон, кто-то из друзей Кришны говорит. Сражайся со мной, Кришна. Ну это игра.
А мне вот только стало интересно, а снег? Там есть духовный мир.
Снег бери с собой тут. Да есть там все. Не беспокойся. Одна ученица Индулина Махараджа уходила когда? В Вриндаване. Он был там с ней. Она говорит: Гуру Махарадж, я, похоже, не готова уйти к Кришне. Почему? У меня еще есть привязанности. Какие? Я люблю помидоры. Но есть там помидоры, не беспокойся, там полно помидоров. Не думай об этом. Почему ты думаешь, что там нет помидоров? Или снега? Там все есть.
Там описано, что там вечная весна.
О, это проблема. Я тебя понимаю. У меня тоже желание пропадает. С тобой пообщаешься, так не захочешь.
Я в какой-то лекции слышала, что
прогрессировал, он должен быть недоволен, если я правильно запомнил, своей зарплатой, своей садханой и чем-то еще. А чем должна быть недовольна женщина, чтобы прогрессировать?
Можем. Так они друг друга продвигают. Ну, в культуре, конечно, должно быть, культурно. Правильно. Друзья должны быть чуть-чуть недовольны друг другом всегда тоже, чтобы продвигаться дальше. Муж должен быть немножко недоволен женой, жена немножко недовольна мужем. Это нормально, немножко. Гуру должен быть недоволен учеником, но хочет, чтобы он больше продвигался. Но ученик должен быть доволен гуру. Иначе не
Спасибо. И если можно, последний вопрос. На днях на Даршине вы сказали, что самое лучшее, что может порадовать учителя, это когда, ну или ожидание, да, учителя от ученика, это чтобы ученик превзошел своего учителя. Я не понимаю, как мы можем это сделать. Вот я, ну, вот хожу в медитации, да, несколько дней, думаю, ни один ученик Шрилы Прабхупады не превзошел вот так вот Шрилу Прабхупаду.
Нет, ученик так не будет думать. Это не природа ученика думать, что он должен превзойти духовного учителя. Так вообще думать он будет мыслить. Здесь имеется в виду, например, Гаурокишор Дас Бабаджи, это духовный учитель Бхактистан Сарасвати. И он не проповедовал широко. Но Бхактистан Сарасвати широко проповедовал. Матха организовал, да, 108 храмов развил, разбил Майаваду. В этом смысле он превзошел, да, в миссии. Но он говорил, что я это по милости духовного учителя. Все это случилось по милости моего духовного учителя. Все эти знания, которыми я обладаю, этот мир не стоит и пылинки с его лотосных стоп. Вот как думает ученик. Но он хочет сделать больше что-то для духовного учителя. Бхактистан Сарасвати распространил по всей Индии сознание Кришны, а Прабхупада по всему миру, его ученик, видите? Но он не думает, что он превзошел духовного учителя. Но в этом смысле, что он расширил еще больше, это сделал, эту миссию, да? В этом смысле.
Спасибо.
Прабхупада об этом говорил Битлз, что вы можете сделать больше, чем я, что вы известные музыканты, вас слушают, если споете Хари Кришну, весь мир будет петь Хари Кришну. Можете больше сделать, чем я. В этом смысле.